«Мисс Уоттс!» — судья Федерико Муньес помедлил ровно столько, чтобы удостовериться, что все глаза и камеры устремлены на него. «Насколько я понимаю, вы хотите выступить с речью в защиту обвиняемой?»
«Совершенно верно, Ваша честь».
Эллен Уоттс и Алвин Дюбре договорились, что Эллен выступит первой. План был таков — с самого начала дезавуировать злобную клевету подсудимых друг на друга, чтобы сойтись на общей почве — слабостях, упущениях и несоответствиях в проведенном расследовании, а также издевательствах, которые оба претерпели в детстве. Если они смогут поселить достаточно сомнений в умах присяжных относительно того, кто кого совратил, и обрисовать обоих ответчиков как умственно нестабильных, есть шансы уберечь обоих от смертельной инъекции. Это лучшее, на что можно было надеяться. Эллен Уоттс подошла к скамье присяжных, поочередно заглянув каждому в глаза. «За последние две недели, — начала она, — обвинение представило вам жутчайшие доказательства. Мистер Бойс подробно познакомил вас с фактами, касающимися четырех зверских убийств. Я говорю о фактах, потому что в этом деле немало фактов, ужасных фактов, которых не отрицаем ни я, ни моя клиентка. Эндрю Джейкс, сэр Пирс Хенли, Дидье Анжу и Майлз Баринг расстались с жизнью, и умирали они в муках. У некоторых из них были родные и друзья, которые присутствуют сейчас в этой комнате. Они тоже слышали речь мистера Бойса, и я знаю, что сердце любого из нас сжималось от боли за них». Для пущего эффекта Эллен повернулась и постаралась уважительно кивнуть двум экс-женам Дидье, а заодно сгорбленной, но величественной фигуре Максимилиана, 80-летнего единокровного брата сэра Питера Хенли. За ним сидели две женщины лет 60, старые приятельницы Майлза Баринга, не потерявшие с ним связи после его женитьбы. Они окинули Уоттс презрительными взглядами, но выражение лица адвоката не изменилось. «Я здесь не для того, чтобы оспаривать факты, леди и джентльмены. Это было бы глупо, не говоря уже о том, что являлось бы актом крайнего неуважения к жертвам и их семьям».
«Верно, верно!»
— крикнула с галереи одна из приятельниц Майлза Баринга, чем заслужила мрачный взгляд судьи и одобрительный шепоток публики. «Моя работа — придерживаться фактов, положить конец диким слухам и нелепым предположениям, касающимся моей клиентки, и показать вам правду. Правду о том, что она делала и чего не делала. Правду о ее отношениях с ответчиком Фрэнки Манчини. И правду о том, кто она на самом деле?» Эллен подошла к скамье подсудимых, словно приглашая присяжных проводить ее взглядами и внимательнее посмотреть на женщину, чью жизнь она держала в своих руках. Ее называли ангелом смерти, принцессой, ведьмой, монстром. И ни один эпитет не является правдой. Ее зовут София Баста. Она человек, женщина из плоти и крови, чья жизнь была длинной цепью страданий и унижений. Эллен глубоко вздохнула. «Я намерена показать, что мисс Баста такая же жертва этих преступлений, как и убитые мужчины». Большинство присяжных мрачно нахмурились. По всей комнате раздались крики «позор», побудившие судью Муниса призвать зал к порядку. «Правда может быть неприятна, леди и джентльмены», — продолжала Эллен Уоттс, — «и вполне возможно, мы не хотели бы ее слышать. Но моя обязанность — открыть правду. И в последующие дни я покажу вам ее во всем уродстве». Взволнованная девушка повернулась и с видом обвинителя показала на Фрэнки Манчини. «Этот человек, а не моя клиентка, задумал, спланировал и осуществил все убийства. Зная, как беззащитна, как умственно нестабильна, как одинока София, Манчини цинично манипулировал ею, превратив в оружие, с помощью которого мог осуществить свои гнусные намерения. Выносить приговор Софии Баста имеет не больше смысла, чем осуждать на смерть нож, пистолет
или веревку. Это все, о чем я прошу вас сегодня. Услышьте правду, впустив ее в свои души. Ничто не вернет Эндрю Джейкса, сэра Питера Хенли, Дидье Анжу и Майлза Баринга. Но правда позволит им почить с миром. В полном молчании, напряженном, почти физически ощутимом, Эллен села. Кое-кто из присяжных открыто выразил возмущение. Остальные были явно озадачены. Но в отличие от Уильяма Бойса, Эллен Уоттс заняла свое место, зная, что, по крайней мере, привлекла их внимание. Судья Мунис обратился ко второму защитнику.
«Мистер Дюбре, если хотите обратиться к суду...»
Дюбре встал и, кашляя и задыхаясь, поплелся к тому же месту перед скамьей присяжных, где недавно стояла Эллен. Сегодня он был еще более растрепан, чем обычно. Жесткие седые волосы дыбом торчали на макушке, а очки-половинки для чтения забавно съехали на бок. Пробормотав «Очень хорошо, Ваша честь», он обратился к присяжным.
«Леди и джентльмены, я буду краток. Восхищаюсь уважением мисс Уоттс к правде и сердечно приветствую ее слова. Однако, к несчастью для мисс Уоттс, правда не поможет оправдать ее клиентку. Эта София Баста была циничным манипулятором. Она, а не мистер Манчини, заманивала в ловушку невинных мужчин и вела их к смерти. И не забывайте, каких мужчин! Умных и успешных! Если мисс Баста сумела одурачить таких людей, не говоря уже о старших офицерах полиции по всему миру и даже одного из детей и жертв...»
Он глянул на сломленного, обмякшего в инвалидном кресле Мэтта Дейли.
«Представьте, как легко ей было управлять моим клиентом, клиническим шизофреником с длинной историей эмоциональных и психологических проблем. Правда, леди и джентльмен, заключается в том, что не мистер Манчини, а мисс Баста — хладнокровная, жестокая убийца».
«Спасибо». Алвин Дюбре пошаркал назад на свое место. Дэнни Магуайр проводил его взглядом. Он заметил, что во время своей речи Дюбре ни разу не взглянул на своего клиента и не позволил сделать это присяжным.
«Возможно, это потому, что парень выглядит настоящим воплощением зла, а она — невинным, заблудившимся в лесу ягненком».
Дэнни вспомнил парочку, игравшую роль Анджелы Джейкс и Лайла Риналта. Они и сейчас производили то же самое впечатление, что и много лет назад. Она по-прежнему казалась нежной и невинной. Он все еще излучал надменность и представал воплощением обмана. Алвин Дюбре был прав, по крайней мере, в одном. София Баста одурачила его. Собственно говоря, слово «одурачила» мало соответствует тому, что она сделала с ним. Так называемая Анджела Джейкс зачаровала бывшего детектива, и в некотором смысле колдовство до сих пор не потеряло силы. Судья Мунис объявил 20-минутный перерыв, прежде чем защитники должны были начать вызывать свидетелей для дачи показаний. Выйдя в коридор, Дэнни увидел Мэтта.
«Ты в порядке?»
Дэнни все еще чувствовал себя виноватым за то, что в ту роковую ночь в Мумбаи заподозрил Дейли в убийствах. Глядя на него сейчас, такого слабого и сломленного не только физически, но и эмоционально, он понимал, насколько абсурдной была сама мысль о том, что он мог кого-то убить. Мэтт Дейли не способен и муху прихлопнуть. Единственным утешением служило то, что Дейли не знал о его подозрениях. С ночи ареста преступников мужчины вновь стали друзьями. Дэнни и Селин даже остановились в доме Клэр, сестры Мэтта и ее мужа Дуга, когда проводили отпуск в Лос-Анджелесе, и семьи стали очень близки.
«Все в норме. Я просто очень за нее беспокоюсь».
«За кого?»
«За Лайзу, конечно.
Даже сейчас, через год после случившегося в Индии, Мэтт по-прежнему называл Софию Лайзой и говорил о ней с любовью и нежностью. С самого начала суда он пребывал в лагере Эллен Уоттс. Манчини был негодяем, совратившим невинного ангела. Лайза — несчастный, сбившийся с пути жертвой. Дюбре — подлый ублюдок. Он навредил ей больше, чем эта снулая рыба Бойс. Как он может стоять перед присяжными и говорить подобные вещи?
«Он выполняет свою работу», — мягко заметил Дэнни. «Никто из нас пока не знает правды и не узнает, пока мы не услышим показания свидетелей».
Мэтт непонимающе уставился на него. «Я знаю правду», — объявил он, прежде чем развернуться и уехать.